Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве проходят предварительные слушания по делу об убийстве Бориса Немцова. Признание офицера-россиянина, взятого в плен украинцами в Донбассе. Мнение о решении исполкома Международного олимпийского комитета, не отстранившего сборную России от Олимпиады в Бразилии. В Филадельфии открылся решающий предвыборный съезд Демократической партии США. Об этих и других событиях и темах 25 июля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Предварительные слушания по делу об убийстве Бориса Немцова начались сегодня в Московском окружном военном суде. Результатами следствия, по итогам которого на скамье подсудимых оказались 5 человек, недовольны ни защита подсудимых, ни адвокаты Жанны Немцовой, дочери политика, признанной по делу потерпевшей. Первые заявляют, что обвинение полно противоречий, не подтверждается материалами дела и вообще притянуто за уши. Вторые обращают внимание на то, что следствие отказалось признавать связь между убийством Бориса Немцова и его политической и общественной деятельностью. По логике обвинения получается, что политика убили из корыстных побуждений. Кроме того, в материалах дела нет даже намека на предполагаемых заказчиков убийства. Следствие же не сомневается в причастности к убийству Бориса Немцова, Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Хамзата Бахаева и Тимерлана Искерханова. Свою оценку работе следствия по делу об убийстве Бориса Немцова и обвинению, которое предстоит рассматривать Московскому окружному военному суду, в интервью моей коллеге Марьяне Тарачешниковой дал адвокат Жанны Немцовой, признанный потерпевшей по этому делу, Вадим Прохоров.
С чем идет обвинение в Московский окружной военный суд, который будет рассматривать дело об убийстве Бориса Ефимовича Немцова? Что они могут предложить и суду, и общественности в качестве подтверждения своей версии, что пойманы и призваны к ответственности именно эти 5 человек?
Следствие идет в Московский окружной военный суд с 66 томами дела. Тома очень разные, доказательственное значение, разные группы доказательств. Там есть, конечно, и видео, есть и протоколы допросов, и первоначально полученные показания от обвиняемых, и потом, где они их изменили, есть и данные биллинга, не один том, то есть достаточно большой разнообразный объем. Что можно сказать? Первое, что, конечно же, вне всякого сомнения, как не относить к качеству работы следствия, но одно следует сказать с уверенностью, если вина тех, в отношении кого материалы сейчас передаются в Московский окружной военный суд и будет доказана, то это только исполнители данного преступления. Организаторов и заказчиков среди обвиняемых нет. Это совершенно очевидно. Да, кстати, они в этом и не обвиняются. Все 5 лиц, в отношении которых поступает Московский окружной военный суд, вернее, уже поступило, они обвиняются в организации убийства по найму. То есть пункты Ж и З, часть 2 статьи 105. Мотивы самих организаторов, которые остались пока как бы за экраном, не установлены, хотя для нас, адвокатов Жанны Немцовой, понятно, что это мотивом являлось политическая деятельность Бориса Немцова, которую убийцы хотели прекратить, и это им удалось. Но, тем не менее, официально ни организаторы, ни заказчики пока не установлены. И в этом главный и фундаментальнейший провал следствия по данному. Что касается исполнителей, мне кажется, что, конечно же, качество работы следствия, видимо, оставляет желать лучшего. Более подробно я не хотел бы комментировать, но при этом хочу сказать, что определенная доказательственная база все-таки по делу собрана, и она должна быть проверена в установленном законном порядке в ходе судебного следствия.
Вы уже неоднократно заявляли о том, что скептически относитесь к роли Руслана Мухудинова как заказчика этого преступления. Его дело выделено в отдельное производство. Вот за то время, что прошло с тех пор, как Следственный комитет объявил Мухудинова заказчиком убийства, появились ли какие-то новые доказательства, новые обстоятельства, подтверждающие эти заявления?
Следствие, насколько мне известно, не объявляло Мухудинова заказчиком. 30 октября было вынесено постановление о заочном привлечении его в качестве обвиняемого. И он был объявлен в розыск сначала российский, потом, как сейчас известно, международный, интерполовский. Но везде он объявлен одним из организаторов. Мухудинов, цитирую, и иные неустановленные организаторы. То есть презюмируется, что их несколько, как минимум, и что один из них Мухутдинов. Безусловно, у него не было собственных мотивов для убийства Немцова. Он являлся, по сути, всего лишь товарищем и водителем Руслана Геремеева. Это более интересная личность. Он тот действительно входит в ближайшее окружение Кадырова. Занимался определенной деятельностью в президент-отеле в течение ряда лет. Ну и, в общем-то, и входит в такую высшую элиту современной Чеченской Республики. Но сам по себе Мухутдинов никакой самостоятельной роли не играл. С моей точки зрения, его можно назвать скорее исполнителем, ну или организатором самого низшего звена. Заказчиком он уж точно не является, но, кстати, таковым он и не объявлялся следствием. Вообще, следствие говорит об организаторах именно данного преступления. Одним из них оно считает Мухутдинова. Я считаю, что это, если организатор, то самого низшего звена. Разумеется, за ним стоят другие люди, более влиятельные, и целый ряд лиц мы, собственно, и просили допросить по данному делу и провести с ними иные следственные действия. К сожалению, сделано этого не было следствием. И, собственно говоря, в этом сейчас главная, я считаю, проблема и главная фиаско следствия.
С вашей точки зрения, что еще не сделало следствие?
Прежде всего, следствие потерпело совершенно явное крушительное фиаско установления организаторов и заказчиков, и я так понимаю, что это не случайно, потому что следствие не может себе позволить вести следственные действия среди ближайшего окружения Рамзана Кадырова. Это совершенно очевидно. То есть на это, очевидно, следствие высочайшей отмашки от первого лица страны не получит. Это первое. Второе. Конечно же, слабо проработан вопрос о возможной причастности тех или иных правоохранительных органов к, по крайней мере, сокрытию данного преступления, если не сказать о том, что к организации, ну, например, внезапно исчезли камеры на мосту, и ФСО нам отвечает, что их там нет и не было, что, конечно, является полной чушью. Даже генерал Тутевич в январе этого года направляет представление в главкомат внутренних войск, цитируя, об устранении нарушений, способствовавших совершению и сокрытию преступления, в котором говорится о том, что часть убийц находилась в служебных командировках, действующими удостоверениями и обладали табельным оружием, хотя не из табельного оружия был застрелен Немцов. То есть вот эта непосредственно роль главкомата внутренних войск, а возможно, Федеральная служба охраны, она явно здесь не расследовалась детальным образом. Ну а самое главное, я еще раз повторяю, не было четко установлены следы, ведущие явно в ближнее окружение Кадырова. Выделено отдельное уголовное дело в отдельное производство в отношении неустановленных организаторов и заказчиков. Но, к сожалению, насколько я понимаю, расследуется оно ни шатка, ни валка.
Напомню, что с Вадимом Прохоровым, адвокатом Жанны Немцовой, беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На днях украинские военные взяли в плен раненого офицера одного из отрядов донбасских сепаратистов, который оказался кадровым старшим лейтенантом российской армии по имени Алексей Седиков, родом из Архангельской области. Это подтверждают и его собственные показания, и найденные при нем документы. Видеозапись допроса Седикова и его разговор с украинскими журналистами были показаны по нескольким украинским телеканалам. Рассказ Алексея Седикова о том, как он попал на восток Украины, и его оценки, обстановки и настроений на территории подконтрольной боевикам представляют большой интерес, отметил в интервью мне журналист, фронтовой корреспондент украинского телеканала «1+1» Андрей Цемплиенко, который был среди тех, с кем пленный россиянин, сначала называвший себя Александр, согласился общаться.
Ночь на 11 июля в районе села Троицкое, это Луганская область, был обстрел наших позиций со стороны боевиков. Обстрел начался где-то в 22:20, а в 22:45 наблюдатели, тепловизоры заметили группу из троих людей, да, которые двигаются к украинским позициям. Их дождались, наблюдатели подтвердили, что это люди вооруженные, и предложили им сдаться. Они отказались, когда украинские военные открыли огонь, в результате чего все трое были ранены. Один из них, как выяснилось, его зовут Натан Цакиров, был ранен смертельно на месте. Второй чуть позже скончался от внутренних кровоизлияний, получил ранение в грудь. А вот Александр Седиков получил ранение в область бедра, и его удалось спасти, и мы смогли с ним побеседовать.
Вы уже долго работаете в зоне АТО на востоке Украины, и при этом пишете, что это было одно из самых сложных ваших интервью за все время. Почему?
Во-первых, когда ты общаешься с военнопленным, это крайне тяжело. Журналистские стандарты, зная, что этот человек воюет против своих товарищей, мало того, у меня на фронте очень много друзей за эти 2 года войны появилось, и знать, что этот человек мог стрелять в них. Второй момент – это человек раненый. С ранеными общаться достаточно сложно. А в-третьих, он с самого начала отказался от вот интервью и кричал: «Я не буду с вами общаться, мне нужны только российские журналисты, я хочу видеть здесь консула». И была у него, скажем так, истерика. Очень сложно было переждать эту истерику и убедить человека пойти на разговор. Мы не можем общаться с человеком против его желания, даже когда он находится в таком статусе. Понадобилось, во-первых, убедить его пойти на разговор. А во-вторых, было крайне сложно общаться с ним, понимая как бы степень зазомбированности, что ли, этого человека. Он не хотел признавать совершенно очевидных вещей. На фразу о том, что вы воюете против нас, он парировал фразой: «А вы воюете против нас». И он никак не хотел понимать, что он находится на территории другого государства, он пришел на территорию этого государства с оружием в руках, он оккупант и агрессор. То есть где-то внутри него, наверное, Украина – это не отдельная страна, а некая территория, которая по воле случая или проведения как-то вот случайно оказалась такой самостоятельной, и ее срочно нужно вернуть в лоно и в стойло. Поэтому приходилось с ним говорить аккуратно, приводить такие аргументы, против которых он не мог бы поспорить, для того, чтобы этот человек немножко понял, что он находится действительно в другой стране и что он оккупант. Мне кажется, что в какой-то степени это удалось. Плюс определенная эта культурная ограниченность присутствовала. Он аргументировал: помните фильмы «Троя», «300 спартанцев», то есть здесь его как бы культурный горизонт был ограничен вот такими голливудскими понятиями у Добризли. Тем не менее, все-таки мы с ним поговорили, и удалось выяснить, что у него были определенные психологические проблемы в связи с разладом в семье. Видимо, это тоже его подтолкнуло к тому, чтобы уехать на Донбасс.
В его признаниях и рассказах о том, что происходит на землях, захваченных ДНР и ЛНР, что-то принципиально новое для вас прозвучало?
Сначала с ним удалось побеседовать с сотрудником службы безопасности Украины на камеру в больнице. И часть этого интервью попала в интернет. Потом он побеседовал с нами, и это были как бы 2 совершенно разных интервью по настроению. В первом интервью он был более податлив, видимо, понимал ситуацию, ему нужна была помощь, он был готов поблагодарить кого угодно. С нами он был сначала более агрессивен. Та информация, которую мы в втором интервью он рассказал, она несколько разнилась. Но при этом нам удалось выяснить некие общие факты, что на командных должностях в вооруженных структурах боевиков состоят российские офицеры. Это он подтвердил и в первом, и в втором интервью. Что эти люди приезжают и уезжают, что это командировки. Он подтвердил, что достаточно большое количество вооруженных людей, в кавычках, подразделений вооруженных сил ДНР и ЛНР, подведено в район Дебальцево. Это, в частности, те вещи, которые и нас интересовали, потому что мы не понимаем, с чем связана вот эта активизация боевиков вдоль линии фронта. То ли это готовится наступление, то ли это очередная раскачка ситуации. При том, что Украина соблюдает Минские соглашения, конечно же, боевики этого не делают. Собственно, он не смог нам пояснить причину. Он говорит: это не мой уровень, я всего лишь старший лейтенант, командир взвода.
Я понял, что он жаловался на то, что сам он получает гроши, что местное население с той стороны фронта смотрит на таких, как он, как на диких зверей. Было ли ощущение, что этот российский военнослужащий пошел воевать просто за деньги, как наемник?
Я точно знаю, что местные военнослужащие, в кавычках, которые воюют за ДНР и ЛНР, получают на уровне рядового где-то в районе 15 тысяч рублей, и это нерегулярно. То есть это где-то 5 тысяч гривен. Мы эту информацию и от Александра получили, и из других источников. Кроме того, о настроениях на той стороне мы тоже очень неплохо знаем и понимаем, что даже если люди на той стороне еще не стали любить Украину, но они уже всячески страдают от бесконечного кризиса, который вызван войной, потому что цены на той стороне примерно в 2 раза выше, чем на территории подконтрольной Киеву. Зарплаты, естественно, меньше, поскольку промышленность в основном не работает. Для многих там единственный способ пойти и заработать копейку, это пойти в эти незаконные вооруженные формирования и получать вот эти жалкие 5000 гривен, 15000 рублей. Специфика этого региона в том, что они-то с самого начала хотели по-тихому отдрейфовать к России, как Крым. И в этом была главная цель всех этих манипуляций, которые впоследствии привели к войне. А это не получилось. России этот Донбасс не нужен. Это совершенно депрессивный регион с огромным количеством уголовников, взявших в руки оружие. То, что нам рассказал Александр, скорее связано с его какой-то личной проблемой, возможно, семейной, которая его вытолкала на Донбасс, и он решил стать вдруг героем, освобождая русский мир от злобных укров. Деньги не были главной для него причиной.
Этот российский старший лейтенант, после всего, не было ощущения, что он считался как-то преданным российским государством?
Когда я ему сказал, что за ним шла группа в количестве 20 человек, он даже разозлился. Он сказал, да вы что? Да вы знаете, что... Понимаете, что вы говорите? Если бы нас было 20, ситуация вообще обернулась бы по-другому. То есть он не знал. Наши наблюдатели, опять же, с разных наблюдательных пунктов отметили, что за этой группой шла более подготовленная группа в количестве примерно 18 человек. Мы насчитали 18. Александр об этом не знал. Это говорит о том, что этих ребят, вот эту тройку, остановленную на украинском опорном пункте, их отправили просто как смертников, как мясо. Но, конечно же, это было предательство. И он это понимает. И его злость связана, мне кажется, именно с этим, с пониманием того, что их просто бросили на украинские позиции умирать, отвлекать от, скажем так, основного удара. Ту группу тоже заметили, им не дали пройти.
В настроении и в поведении этого человека вы не увидели какую-то перспективу завершения конфликта в Донбассе? Что сепаратисты, грубо говоря, сдуваются, что с той стороны никто не видит ни смысла, ни цели?
Когда этих ребят задержали, они лежали в кустах, истекая кровью, и просили о помощи. И им стали оказывать помощь очень профессионально. И, поверьте, я просто внимательно смотрел эти кадры для того, чтобы увидеть, ну, не было ли каких-то проявлений издевательства по отношению к военнопленным. Этого следовало, может быть, ожидать. Так вот, врачи украинские полевые выполняли свой долг, поскольку перед ними были ранены. Все было очень корректно. И при этом его спрашивали, что вы здесь сделали, зачем вы сюда пришли. Они говорили о том, что они случайно забрели на украинские позиции. Да, уже когда их увезли в госпиталь, под боекомплектом обнаружили растяжку. То есть они успели поставить растяжку для того, чтобы подорвать этот боекомплект. И когда их задержали, они об этом не сказали. Это говорит о том, что никакой жалости и сочувствия украинцам эти люди не испытывают. Цель их была совершить диверсию. Но о чем можно говорить? Я думаю, что ничего в сознании этих людей так радикально, к сожалению, не поменяется. Я думаю, что эти военнопленные, в частности Александр, сыграют свою роль, и их показания, мне кажется, будут приняты во внимание в будущем суде по преступлениям на Донбассе. В том, что такой суд будет, я даже не сомневаюсь. На той стороне есть наши пленные, очень много. И с ними обращаются не так, как с Александром. И отдельную палату нашим раненым там не выделяют, а просто зачастую оставляют гнить без медицинской помощи. А еще есть украинские политзаключенные в российских тюрьмах. И есть большая надежда, что этого человека смогут поменять на кого-либо из этих людей, о которых я сказал. Вот группа, их трое. Из этих троих у двоих российские документы. Третий был без документов. Я бы, конечно, не хотел экстраполировать как бы процентное соотношение россиян в этой группе на общее процентное соотношение россиян среди боевиков, но, поверьте, их достаточно.
Украинцы, воюющие в Донбассе и сидящие непосредственно в окопах, не раздражены ли тем, что таких свидетельств происходящего все больше и больше, очевидных для них, но как-то в Киеве или, может быть, в Брюсселе или где-либо еще им внимания как-то не уделяют? Нет ли какого-то уныния?
Украинцы в окопах раздражены скорее политикой двойных стандартов стран Евросоюза, которые, собственно говоря, декларируют свои союзнические намерения в отношении Украины, но ничего не делают для помощи воюющей стране. Стране, которая, по сути говоря, защищает европейские идеалы и которая, собственно говоря, декларирует свое стремление жить по европейским законам, нормальным, цивилизованным человеческим. Раздражение есть, когда этих ребят задержали. Я после этого говорил с командиром батальона и задерживал эту диверсионную группу. Но он сказал очень простую штуку. Надо, чтобы этот человек был целым и невредимым, потому что, говорит, у меня на той стороне трое пленных, и есть шанс, что благодаря обмену они вернутся. Поверьте, раздражения высокими политическими материями в окопах сейчас нет. Наши военнослужащие сейчас выполняют роль такого замка на двери, который не позволяет взломать эту дверь и войти вору в дом. Это сейчас их главная функция. В Кремле, мне кажется, решили поставить вопрос ребром. Или есть Украина, или нет Украины. Но что ж, мы приняли эти условия игры. Мы тоже понимаем, что от результатов этой войны зависит, будет у нас страна или не будет.
Я напомню, что это был рассказ фронтового корреспондента украинского телеканала 1+1 Андрея Цыплиенко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Одна из главных мировых новостей этих дней. Исполком Международного олимпийского комитета единогласно, при одном воздержавшемся, в воскресенье решил не отстранять сборную России от участия в Олимпийских играх в Бразилии из-за допингового скандала. Это не касается легкоатлетической команды, которая в Рио не поедет. Причем российская прыгунья Дарья Клишина примет участие в Олимпиаде под олимпийским флагом. А вот бегунья Юлия Степанова, выступившая одним из информаторов Всемирного антидопингового агентства, сможет приехать в Рио-де-Жанейро только в качестве гости. На Олимпиаду поедут только те российские спортсмены, кто ранее не был уличен в употреблении допинга, даже если наказание уже отбыто. Окончательные списки допущенных до игр атлетов будут составлять международные федерации по разным видам спорта, причем во внимание будут приниматься только данные надежного международного тестирования. Всем российским олимпийцам придется пройти дополнительную допинговую проверку. Российские спортивные чиновники, включая министра спорта Виталия Мутко, на игры 2016 не аккредитованы. Это же относится ко всем лицам, спортсменам, чиновникам, функционерам, упомянутым в нашумевшем докладе главы специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Не поедет в Рио-де-Жанейро, как заявил Кремль, причем по собственной инициативе, и президент Владимир Путин. Моя коллега Елена Поляковская поговорила о решении МОК с несколькими знаменитыми в прошлом российскими спортсменами и со спортивными журналистами. Первым из них был комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Ну, во-первых, конечно, мы все очень рады, что так произошло, потому что Олимпиада без России – это все равно, что Бородинский хлеб без соли. Поэтому, разумеется, здравый смысл восторжествовал. А что касается решения МОК передать на откуп федерациям, наверное, руководители федерации, которые сами на протяжении многих лет и, собственно, знают положение дел в России и какая борьба с допингом ведется в нашей стране, она ведется, в состоянии сами принять решение самим. Я хочу сказать, что львиная доля спортсменов, безусловно, поедет, но в данном случае очень тревожно за легкоатлетов по-прежнему, потому что здесь позиция непреклонная, и что же тогда делать Симбаеву, Шабенкову, Кучиной, людям незапятнанным абсолютно. Так что тут еще некоторые вопросы остаются от начала Олимпиады, между тем всего 12 дней.
Федерации, к которым сейчас делегированы эти полномочия, они должны принимать решение, не сработает ли там принцип устранения конкурентов, поскольку им теперь даны такие полномочия.
Я не думаю, что у федерации будет принцип устранения конкурентов. Руководители каждой федерации заинтересованы в том, чтобы их вид спорта был самым прекрасным на Олимпиаде. А это невозможно без серьезной конкуренции. А, как известно, российский спорт, который входит в число мировых лидеров. Поэтому я уверен, что здесь большинство руководителей тех или иных федераций проголосуют «за».
Это было мнение, напоминаю, комментатора канала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева. Теннисистка Анна Дмитриева сказала в интервью «Радио Свобода», что удовлетворена решением МОК.
Мы в таком напряжении прожили несколько дней, что сейчас первое чувство – это, конечно, чувство удовлетворения, что все-таки рассосалось. Но вот это решение, оно не так опасно для нормальных спортсменов, которые постоянно выступают. Потому что если вы посмотрите на списки всех участников всех видов спорта олимпийских, которые уже, собственно говоря, внесены в протокол, то ведь все они были допущены своими международными федерациями. И, возможно, по каким-то индивидуумам будут какие-то разногласия или же вопросы. Но в общей массе, мне кажется, что все должно быть абсолютно благополучно. Немножко я волнуюсь, например, за Юлию Ефимову, но, с другой стороны, Международная федерация плавания ее допустила до соревнований. Но есть какие-то частности, которые вызывают небольшое сомнение, но все остальные абсолютно, по-моему, если у них не было никаких проблем, должны быть спокойны.
А что касается вашего, что называется, родного вида спорта, тенниса, то, что там не будет принимать участие Шарапова, которая отстранена, там есть какие-то проблемы у теннисистов у российских?
Даже в том списке, который я наблюдала, где были проблемы, связанные с какими-то даже представителями тех федераций, которые вообще-то не замечены в допинг. Теннис, на мою радость, вообще не фигурировал. Мне кажется, у всех, кто сейчас выступает за сборную России, никогда не было никаких проблем с антидопинговой службой. И они играют круглый год на международной арене и постоянно сдают эти анализы. Ну, они сдают их там, где они играют. И поэтому у теннисистов, я во всяком случае хочу верить, проблем быть не должно. А что касается Маши Шараповой, то мы, конечно, много раз говорили, очень грустно. Но мне кажется, что это серьезный просчет ее менеджера.
Так на ситуацию смотрит, напомню, теннисистка Анна Дмитриева. Кто-то радуется не только допуску россиян на Олимпиаду, но и запрету на выступление в Рио Юлии Степановой, рассказавшей о допинге в российском спорте немецкому телеканалу АРД. Еще раз напомню, что с этого вся история и началась. В числе таких людей и Иоланда Чен, советская и российская спортсменка, трехкратный чемпион мира в тройном прыжке.
Все, что касается Юлии Степановой, которая тут так прославилась своими идиотскими, совершенно, извините за это слово, разоблачениями, будучи сама дисквалифицированная, и на прошедшем чемпионате Европы, выступавшая вообще без анаболических стероидов, не в состоянии бегать даже, понимаете, я была в шоке от того, что она может выступать на Олимпиаде. Слава богу, принято все-таки адекватное решение, что ее там не будет, потому что если бы она там была, Алена Исимбаева, Сережа Шубенкова, да, Саша Минькова, Маши Кучиной и других наших легкоатлетов не было, это просто категорическое было бы объявление такой, знаете, просто негласной войны. Поэтому то, что ее не будет, это уже тоже большая, кстати говоря, победа. Но из американской сборной, из других сборных, Ямайки, например, будут выступать люди, которые были дисквалифицированы, которые имели проблемы с допингом, но отбыли свои дисквалификации. И получается, что опять несправедливость и нечестность, потому что наши ребята, кто заявлялся и кто хочет выступать на Олимпиаде с кристальной спортивной биографией, у них ни одного не было как бы допингового случая. Поэтому вот здесь все-таки несправедливость существует. Я считаю, что по отдельным людям все-таки вопрос должен был бы быть решен. Мы ждем, пока об этом ничего не говорят. По поводу Даши, мне кажется, она в любом случае будет выступать, она подходит всем критериям, собственно говоря, эти критерии под нее и писались. Единственное только, если она будет единственной легкоатлеткой от России, то она будет выступать под другим флагом. Если все-таки будет принято решение некоторых наших легкоатлетов допустить, надеюсь, что им разрешат выступать под флагом России.
Так думает чемпионка Иоланда Чен. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще один фигурант болотного дела, 54-летний кандидат физико-технических наук Сергей Кривов, неделю назад вышел на свободу из колонии в Брянской области. В 2014 году суд признал его виновным в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции во время оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Кривов получил один из самых суровых сроков по этому делу – 3 года и 9 месяцев. Его соратники объясняли это тем, что Кривову отомстили за принципиальность, которую он проявлял во время судебного процесса. Дважды за это время Кривов держал длительные голодовки. Второй раз голодал более 60 дней и перенес 2 инфаркта. Сергей Кривов признается, срок мог бы быть и поменьше, если бы он, по его собственным словам, молчал в тряпочку. Подробнее о причинах своей принципиальности, о событиях на Болотной площади и о том, как сильно изменилась Россия с 2012 года, Сергей Кривов рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
Изменения очень большие, причем они как бы в худшую сторону. Пока я еще не могу сказать, что я так разобрался, что к чему. Я эти изменения, в общем-то, постепенно отслеживал и по телевизору, и новой газете, журналу New Times, поэтому для меня они не вдруг, не новость, вот, но, тем не менее, я прекрасно, так сказать, чувствую и понимаю, что то, что было в 2012 году и то, что было в 2016 году, это две принципиально разных страны. Разница очень существенна. Свобод, естественно, стало гораздо меньше, гораздо больше репрессивных законов, которые приняла последняя Дума. Поэтому в этих рамках вообще практически ничего нельзя.
А в себе вы чувствуете какие-то изменения за эти годы?
Фактически, вот после того, как я вышел, переоделся и помылся, такое ощущение, что как было, все так и есть. Хотя там в середине срока и там были какие и большие проблемы, и много чего было. Но когда это все позади, когда ты вернулся обратно в свободный, в кавычках, мир, то сказать, в чем я изменился, я вот не могу. Мне кажется, какой был, такой есть.
В среду, в минувшую, вы встречались также с активистами, с людьми в парке Сокольники. И вот вы там, рассказывая о вот этих прошедших годах, упомянули, что вы не надеялись на условно-досрочное освобождение. Были ли какие-то надежды на суд в этом деле, когда только суд первой инстанции рассматривал болотное дело?
Нет, там шансов никаких не было с самого начала, поскольку зачем все это надо было затевать, если потом освобождать? Очевидно, план был совершенно определенной у власти. Но она его реализует. Менять что-либо надобности, с моей точки зрения, не было, ничего не менялось.
То есть у вас не было никаких иллюзий, что этот суд может закончиться оправданием?
Нет, нет, абсолютно. Я сам задерживался по административным делам несколько раз, и я прекрасно понимаю, как решаются эти вопросы. Там вообще не было никаких сомнений.
Но при этом ваша тактика в суде, ну, на фоне остальных ребят сильно отличалась. Вы были одним из самых активных участников всех судебных заседаний.
Да, был, потому что я считал, что практически хуже от этого не будет. Так оно как бы и произошло, если смотреть на сроки, правильно? Ну, был бы срок там поменьше, да. Естественно, он был бы поменьше, если бы я вел себя, так сказать, молчал в тряпочку. Ну, тут уж, понимаете, там, полгода туда, полгода сюда. Это не принципиально, скажем так, ну или там 3 месяца. И, естественно, нужно защищаться как бы на все деньги. Но не для того же выходили, чтобы потом сливать, грубо говоря, как это выражается, протест.
Но при этом вы говорите, что вы не верили в то, что можно добиться.
Нет, оправдания. Ну так это же не для того, чтобы какое-то положительное решение в свою пользу. Это продолжение, грубо говоря, акции, как вот, кстати, я сейчас помнил, Павленский уже говорит, что я там, так сказать, в суде, этот суд – это продолжение моей акции. То есть это продолжение борьбы просто оппозиционной. То есть это можно, так сказать, независимо где, и в суде, и без суда, и на Болотной, и не на Болотной. Это просто как бы образ мысли. И, соответственно, жизнь, ну, то, что называется, у Солженицына, там, жить не полжи, там. Ну, то есть ты в каждый отдельный момент делаешь то, что считаешь правильным. Ситуация меняется, но не меняется, грубо говоря, человек в этой ситуации.
И ваши довольно длительные и серьезные голодовки – это тоже продолжение вот этой же истории? Для вас.
Ну, в общем, да, да.
Что вас толкнуло вот в те моменты? Вы помните свои ощущения, когда вы решили, что других методов, кроме голодовки, не остается?
Со второй голодовкой погорячился, скажем. Но отступать, сами понимаете, Чапаев никогда не отступал. Поэтому там только вперед. Ну, это в основном задача привлечь внимание, там как-то это раскачать ситуацию. Потому что добиться результата, особенно в первом случае, когда там был разговор о мере пресечения, ну, это вообще нереально. Все, что мне инкриминировалось, не то, что я совершил, а то, что инкриминировалось, это один синяк на тыльной стороне ладони у одного полицейского, который реально меня избивал. Кстати, фамилия этого полицейского — Алгунов Александр Иванович. Он меня совершенно, так сказать, откровенно бил дубинкой по голове. У меня было там 3 шишки. Одна на виске хорошо видно, она заснята и на видео везде. И на фото снимали люди, и свидетели все это видели. Но когда зашел разговор о судебном как бы рассмотрении или расследовании этого конфликта, то, что я ему якобы нанес, вот этот синяк, это расследовал Следственный комитет России. то есть самое высшее следственное. А то, что он мне нанес, они считают это действие одновременно происходившее, но надо расследовать разными комитетами. И то, что когда я написал заявление на него по противоправным действиям, опустили это не только в Москву, а потом в районное отделение, где там какой-то, так сказать, следователь написал, что нечего тут вообще расследовать. По болотному делу я просто-напросто потерпевший. Но я хорошо засветился на видео. Я, так сказать, был в каком-то вот противостоянии с полицейским, который меня бил. Я взял его за дубинку, чтобы он меня не бил, потому что в один прекрасный момент я ничуть не потерял сознание. Был такой удар по голове, что у меня такое ощущение, что меня не дубинкой ударили, а вот так вот острым гвоздем.
Общественная комиссия, которая расследовала самостоятельно, независимо события на Болотной площади, пришла к выводу, что это именно московские власти и полицейские спровоцировали всю ситуацию, спровоцировали столкновение. Вот вы разделяете эту точку зрения?
Я тоже пришел к такому же выводу, только не к тому, что это московские власти, а власти страны, потому что Москва в данном случае не тот уровень, где решаются эти вопросы. Те провокаторы, которые там были провокаторы, да. Вот я прекрасно видел, вышел человек вперед, вот так в маске повязанное лицо, в одной руке, в другой руке это самое, по куску асфальта. Я тогда, кстати, не думал, что такое черное там против света. Я сначала думал, это чернозем кидают, потому что асфальт был везде чистый. Значит, выходит этот человек прямо открыто и швыряет, значит, один камень, потом перекладывает второй, швыряет второй. Угу. Стоит милиционер, я стою, смотрю на одного, на другого, я не знаю, что, то ли мне сказать это, ты что швыряешь, то ли пойти к милиционеру сказать, вы что смотрите-то. Милиционер на него смотрит, отвернулся и пошел. Люди, которые реально кидали камни, они милицию вообще не интересовали. Также те, кто кидали камни, они знали, что им милиция ничего делать не будет.
Получается, что вся эта история была спланированной провокацией, то как вы это объясняете? Какие цели преследовали власти этим делом и удалось ли их добиться?
Ну, цель, конечно, очевидная. Понимаете, это был первый митинг после окончания выборов. А в декабре были выборы, и 4 марта были выборы. Все крупные митинги были вот в этом диапазоне. 6 мая накануне инаугурации был крупный митинг. Власти уже нечего было бояться, потому что если, так сказать, начать какие-то силовые действия перед выборами, то это, естественно, обернется против них. А когда после выборов, все, выборы состоялись, дальше нам бояться нечего, будем вас крутить-винтить. Нужно было прекращать, и после этого пошли и репрессивные законы, и изменения законодательства, вот закон о выборах, шествиях, там, пикетах и демонстрациях, ну, не говоря уже о том, что пошло там 212.1, по которой Дадин сидит.
Но вот вас задержали не сразу после событий 6 мая, там еще около 5 месяцев прошло.
Да.
Вы следили за тем, что происходило с теми ребятами, которых задержали сначала, и опасались ли вы, что и вы можете стать фигурантом этого дела?
Естественно, следил, я ходил на пикеты к Следственному комитету, то есть у меня такой был норматив. Вечер в семье, вечер на пикете, вечер в семье, вечер на пикете. Сначала я как бы не очень серьезно к этому отнесся. А почему меня так долго не брали? Потому что сначала проверяли тех, которые были задержаны на Болотной, а меня, несмотря на то, что задержали, я отказался подписывать там некоторые протоколы, и оказалось, что я был не задержан. И, видимо, по этой причине меня так долго не могли, так сказать, вычислить. Потому что проблема в чем? Потому что я там хорошо засветился везде. Несмотря на то, что я не наносил ударов, я вот подчеркиваю, никаких ударов я не носил. И абсолютно я уверен, что никакой физической боли ни одному полицейскому не нанес. Но я пытался препятствовать избиению других граждан. На самом деле, после того, как я посмотрел это на видео, себя нашел в интернете после уже этих событий, то я подумал, да, это я действовал. Действительно, я посмотрел и подумал, что да, мне есть, видимо, чего опасаться. Я решил, а чего ж теперь? Вчера надо было думать.
Сергей, ну вот насколько я знаю, вы вообще по образованию физика долгое время работали в науке. Вот как так получилось, что вы из науки перешли вот к такому гражданскому активизму, стали следить за политическими событиями? Что вообще, вот, скажем так, подтолкнуло вас к этому?
Профессия это профессия, а, так сказать, вот это вот какое-то собственное мнение. Дело в том, что первый раз я пошел в наблюдатели в 89 году. Я тогда еще работал в МИФИ, и одно другому не мешало, а даже помогало. Короче, это не связано. Из науки я ушел, потому что там совершенно не платили денег, это раз. А во-вторых, ну, то, чем занимался в тот момент, мне стало как-то, я понимал, что, ну, неинтересно там, бесперспективно и так далее. То есть я из 89-го года первый раз был членом избирательной комиссии в 89-м году, когда я пошел сам. Нашел избирательную комиссию, потому что говорили, ну, там же перестройка была. Что такое перестройка? Люди вообще сильно сомневались. Говорили, ну, что там за перестройка? Все сейчас перестроится, опять то же самое, опять там что-то там это самое. 99,9 там и так далее. Это были первые реальные выборы, где там был выбран Сахаров. И я пошел, что меня удивило, естественно, приятно, то, что вообще никаких фальсификаций не было. Под вечер приехал парторг МИФИ на участок, так, посмотреть, как вы, мол, тут работаете. Я напрягся, думал, будет там что-нибудь, знаете, там сейчас что-нибудь придумают. Ничего подобного. Я следил во все глаза. Все было чисто. Ну, а вот начиная с 11-го года, когда я тоже пошел в наблюдатели, ну, там, скажем так, все было грязно. Даже более чем. Просто настолько грязно, что вот у нас там, например, была бабушка такая, она из «Единой России». Наблюдатель из «Единой России». Она сама ничего не предпринимала, но она подходила к нам и говорили, что же она творит, вы выставляете, какая наглость. Это там на женщину, которая председатель избирательной комиссии. То есть она возмущается, у нее все кипит, но правда дальше вот это, так сказать, возмущение, у нее дело не пошло. То есть она с нами поделилась, а так сказать, бороться. Но она пожилая, правда, там ей уже много лет, но сам факт. Меня очень порадовало, что вот член «Единой России» так возмущается поведением председателя.
Ну вот сейчас уже на свободе, в Москве, свободным человеком, какие у вас планы и связываете ли вы свою дальнейшую жизнь с Россией, нет ли мысли уехать куда-то?
А нет, по большому счету я понимаю, в такой стране жить не рекомендуется. Что если у человека есть возможность, там, желание и так далее, то, конечно, в его же интересах уехать. Но я изначально как-то вот чувствую себя русским человеком. И я боюсь, что я в другой любой стране буду чувствовать себя, ну, если не гастарбайтером, то каким-то иммигрантом, понимаете, вот чувствовать себя чужим. Я не могу себе представить, что я живу там, даже вот страну. Ну, вот самое близкое, что могло быть, ну, что-то типа там Швеции, там Швейцарии. Я считаю, что вполне можно уезжать, и даже нужно кому-то уезжать. Но сам я боюсь, что я на это не способен.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучало мнение фигуранта болотного дела Сергея Кривого, с которым побеседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В США, в Филадельфии, 25 июля открылся Национальный съезд Демократической партии, на котором официально изберут партийного кандидата в президенты. Это, как все уверены, будет Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США. Глава ее избирательного штаба Робби Мук заявил о причастности Кремля к омрачившей это событие нашумевшей утечке документов Национального комитета Демократической партии. 22 июля, напомню, сайт WikiLeaks опубликовал почти 20 тысяч писем, большинство из которых принадлежат Хиллари Клинтон. В этой переписке содержатся пренебрежительные замечания о другом кандидате от Демократической партии, сенаторе от штата Вермонт Берни Сандерсе. Из писем также следует, что члены Национального комитета явно поддерживали Хиллари Клинтон во время внутрипартийных выборов у демократов. Демократы обратились для выяснения деталей в компанию CrowdStrike, которая определила, что за взломом почтовых серверов Национального комитета стояли хакеры, работающие, вероятно, на Москву. Ранее в июле Госдепартамент США возобновил расследование, связанное с использованием Клинтон в ее бытность главой внешнеполитического ведомства США, личной почты и хранением в незащищенном электронном почтовом ящике писем, содержавших государственные секреты. Защита Клинтон утверждает, что она нарушила правила неумышленно. В минувший четверг в Кливленде, в штате Огайо, напомню, завершился съезд Республиканской партии США, на котором официально кандидатом в президенты от республиканцев был утвержден Дональд Трамп. Обычно между предвыборными партийными съездами в Соединенных Штатах проходит несколько недель, так что партия, которая проводит свой слет первой, получает кратковременное приращение рейтинга хотя бы в силу повышенного внимания со стороны рядовых избирателей. Однако в этот раз, как шутит американская пресса, демократы сделали все, чтобы обеспечить себе максимальное внимание публики, хоть и ценой возможного дальнейшего падения рейтинга партии. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
Открывающийся съезд демократов исторический. В Впервые кандидатом в президенты от ведущей партии будет выдвинута женщина. Американки в целом, как избирательный блок, на стороне Хиллари Клинтон. Причем отрыв Хиллари от Трампа среди женщин небывалый в истории президентских выборов. 24%, 59 против 35. Наибольшей популярностью Клинтон пользуется у афроамериканок, 90%, и у испаноязычных, 71%. Однако только треть женского электората, согласно опросам, будет голосовать за кандидата демократов из феминистских соображений, в знак, так сказать, гендерной солидарности. Остальные поддержат ее как номинанта своей партии, либо просто как альтернативу Трампу. Сильнее всего негативные антитрамповские, нежели позитивные проклинтоновские настроения демонстрирует женщина так называемого «нулевого поколения» от 18 до 35 лет, которые в массе своей на первичных выборах голосовали за Берни Сандерса, основного соперника Клинтон. Сандерс выступит на Филадельфийском съезде в понедельник, и в отличие от Теда Круза, который не поддержал Трампа на республиканском форуме, обязательно повторит свое установочное заявление, что максимально поможет Хиллари одержать победу на президентских выборах. Вежливая капитуляция Сандерса и его внешнее замирение с Клинтон убедили 85% сторонников вермонтского сенатора голосовать в ноябре за кандидата партии. Кооптирование Сандерса – самое яркое, но далеко не единственное свидетельство единения демократов. На своем слете они предстанут куда более сплоченными, чем республиканцы. В Кливленде отсутствовали семейство Бушей, Митт Ромни, Джон Маккейн, Джон Кейсик. Филадельфию же никто из демократов бойкотировать не собирается. И туда прибудет весь партийный синклит. Обамы, Барак и Мишель, вице-президент Байден, знатные парламентарии, мэры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Впрочем, съезд демократов тоже не будет тотально белым и пушистым. Как информирует филадельфийская полиция, получены заявки на проведение уличных протестов разовой численностью до 50 тысяч человек от организации сторонников Берни Сандерса. Протестный запал против истеблишмента Демпартии подогревает опубликованный на днях газетой «Вашингтон-Пост» компромат на Национальный комитет демократов, переданный ей WikiLeaks. Откуда борцы за гласность получили свой материал, точно неизвестно, гипотетически от правительственных хакеров в России, забравшихся в соответствующую базу данных. Согласно утечке, партийные функционеры, которые на словах сохраняли нейтралитет между претендентами, как им полагалось, на деле болели за Клинтон и против Сандерса и предлагали атаковать сенатора неудобными вопросами о религии, дабы расколоть его на признание в атеизме и таким образом выставить в невыгодном свете перед набожным партийным электоратом, преобладающим на юге страны. Партийные съезды в Америке – это театрально повышенный градус риторики, неизменное преувеличение собственных заслуг, равно как и ошибок соперника, драматургическое средство мобилизации избирателей. Впрочем, наш гость, сотрудник Манхэттенского института Диана Фуршгот-Рот, не припомнит второго такого избирательного цикла, в котором противостояние республиканцев и демократов, всамделишное, ненаигранное, было бы столь свирепым, как на сей раз. Никаких привычных точек соприкосновения между технократически ориентированными элементами в обеих партиях. Тотальная идеологическая война, подпитываемая сильнейшей личностной антипатией кандидатов друг к другу, чего стоят одни только обращенные против первого госсекретаря Обамы, причастной к ливийскому фиаско, кричалки республиканцев в Кливленде «За решетку ее! За решетку! Lock her up! Lock her up!» Создается впечатление, что съезд Филадельфии будет выстроен как зеркальное отражение съезда в Кливленде, имеющий целью сохранить в нетронутой чистоте идеологические ризы демократов и как можно больнее пнуть ненавистного им Дональда Трампа. Начнем с расхождений сугубо сущностных.
Контраст между партийными платформами разительный. Трамп ратует за правопорядок, низкие налоги, ослабление прессы, государственного регулирования, свободу выбора родителями школ для своих детей и свободу выбора ветеранами войн госпиталей, в которых они хотят лечиться. У Клинтон совсем другие приоритеты. Она симпатизирует тем кругам, которые обвиняют полицию в расизме, предлагает повысить налоги для состоятельных слоев общества, усиливает усилить госрегулирование, в первую очередь предприятий, работающих на традиционных источниках энергии. Она против свободы выбора школ родителями, хотя бы потому, что ему противятся ее союзники, мощнейшие профсоюзы учителей общественных средних школ. По причине лояльности к профсоюзу работников военных госпиталей, она также против предоставления ветеранам войн права выбирать лечебное учреждение по своему усмотрению. Позиции, позволю себе повториться, абсолютно полярные. В ноябре мы узнаем, что предпочитают американцы.
Теперь немного о символической стороне демократического слета. Трамп в своей речи в Кливленде осуждал Обаму и Клинтон за забвение тружеников правопорядка, которые рискуют свою жизнь ради всеобщей безопасности. Демократы, напротив, привержены тезису о неискорененном расизме в правоохранительных органах. Поэтому Билл Клинтон привезет на съезд в Филадельфию матерей трех афроамериканцев, погибших от рук правоохранителей, хотя в каждом из трех случаев, получивших огромный общественный резонанс, стрелявшие были признаны невиновными. Трамп в Кливленде обрушился на незаконную иммиграцию из Латинской Америки и перечислил имена нескольких человек, которые были убиты нелегалами, пока суды рассматривали дела об их депортации. Демократы ставят мультикультуральность и свободу иммиграции выше соблюдения визового режима. Соответственно, они записали в ораторы на съезде и в целый ряд съездовских комиссий нелегалов или недокументированных трудовых мигрантов, как их принято называть в политкорректных кругах, которые остаются на воле благодаря распоряжению Барака Обамы, приостановившему их арест и высылку из страны. По мнению обозревателя новостного агентства Bloomberg Рамеша Пануру, демократы могут позволить себе сместиться влево от центра тяжести американской политики, поскольку не видят у Трампа никаких реальных шансов на завоевание президентства. Как пошутил один из помощников Трампа, приглашая в съездовские комиссии незаконных мигрантов, демократы остаются верны своей принципиальной позиции, что нелегалы выполняют в Америке работу, которую не хотят делать американцы. В противном случае они могли бы позвать к себе на съезд безработных, жертв преступности или полицейских. В заключение о внешней политике. Трамп в Кливленде безжалостно раскритиковал деятельность Клинтона на посту госсекретаря как некомпетентную. Демократы знают, как будут парировать выводы оппонентов во внутренней политике. На вопросах внешних им сложно противопоставить изоляционизму Трампа активную интернационалистскую повестку, поскольку пафос левого крыла демпартии ничуть не менее изоляционистский, чем у самого республиканского кандидата. Возможную контрстратегию демократов сформулировал один из самых известных в Америке журналистов-международников Джеффри Гольдберг. Выступая на страницах журнала «Атлантик», он заявил: «Свершилось, противником Хиллари Клинтон на президентских выборах будет Владимир Путин». Подразумевая под этим, что Трамп фактически является проводником политики Путина и подыгрывает экспансионистским устремлениям Кремля в Европе и на Ближнем Востоке. Вероятно, из корыстных соображений, желая получить доступ к строительному рынку в России, по мнению единомышленников автора.
Оставим инсинуации Голдберга на его совести и обратимся к фактам. Он ведь не опровергает обвинения Трампа в адрес Обамы и Клинтон в проведении провальной политики в Ливии, в Сирии, в Египте. Он не восторгается распадом Ирака и дестабилизацией Афганистана, которые произошли при правлении Обамы и Клинтон. Не отстаивает крайне сомнительное ядерное соглашение с Ираном и не выгораживает администрацию, которая допустила восхождение группировки «Исламское государство». Трамп не хочет, чтобы Америка занималась государственным строительством в третьем мире, чем в частности объясняется его индифферентное отношение к Украине. Но и Обаме, вспомним, гуманитарные вооруженные интервенции были совсем не по душе. В то же время Голдберг отказывается замечать, что Трамп предлагает резко увеличить оборонный бюджет, что Путину не должно нравиться, тогда как Обама его планомерно урезал. Или повести решительную войну с исламскими террористами, которую Обама ведет спустя рукава. Что касается вменяемых Трампу колебаний по поводу НАТО или защиты государств Балтии, то не будем забывать, что кандидат республиканцев – бизнесмен, который оценивает в денежных категориях любые инициативы, включая стратегические. В данном случае он убежден, что партнеры дурачат Америку, не внося на нужды коллективной обороны столько, сколько они обещали. Чтобы вынудить партнеров соблюдать условия сделки, их надо припугнуть, что Трамп и делает, играя на страхах европейцев перед Россией. При этом он четко заявляет, заявляет, что Америка не останется в долгу и выполнит свои обязательства перед союзниками в полном объеме, если те будут вести себя аналогичным образом. Словом, на мой взгляд, перед американцами в ноябре стоит принципиальный выбор как в области внутренней политики, о чем я уже говорила, так и внешней.
С сотрудницей Манхэттенского института Дианы Фуршгот-Рот, напомню, беседовал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. В прошлом выбор кандидатов в вице-президенты происходил нередко на самих партийных съездах, что делало политическую драму несколько более захватывающей. И Трамп, и Клинтон выбрали своих партнеров до съезда, что ослабляет интригу, но облегчает планирование программы мероприятия. В пятницу Хиллари Клинтон объявила, что с ней пойдет на выборы видный деятель партийного истеблишмента, сенатор от Вирджинии Тимоти Кейн. Левое крыло демократов кандидатурой Кейна недовольно. Он им не нравится из-за чрезмерной близости к Уолл-стрит. 9% тех, кто голосовал на праймерис за социалиста Берни Сандерса, уже объявили, что уходят к Трампу. Выбор Кейна, не исключено, увеличит число таких перебежчиков. Мы завершим итоговый выпуск программы «Время свободы» от 25 июля. Продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».